Потом была шестидневная война. Все были в эйфории. Восточный Иерусалим, часть Иудейской пустыни, Синай, Самария, Голаны. И только два человека настроены были очень осторожно – Даниэль и Муса. Даниэль говорил, что это залог, что захват земель не решение вопроса, а его осложнение. Муса, которого и в армию, как арабы, не брали, говорил, что последствия будут непредсказуемы. Я помню, как они однажды утром здесь беседовали, и Даниэль сказал: «Эта шестидневная война как будто глава из Библии. Победа совершается по мановению руки». «А поражение другой руки?» — быстро спросил Муса. И мне вдруг стало страшно. Внешне мало что поменялось. Я работала с утра до ночи. Мы тогда организовали что-то вроде детского сада при церкви. Большинство наших женщин не могли работать, детских садов очень мало, к тому же трудно деток возить, и транспорт дорог. У нас была такая группа для работающих мам, и одна-две мамы дежурили с детьми. Обычно это была какая-нибудь кормящая женщина. Помню, была одна, Вероника, которая половину общинных детей своей грудью подкармливала. Тогда же мы закончили строительство нашего храма, или у источника. Источник нам друзы нашли, но он оказался такой маленький, что только птиц мог напоить. Теперь мы действительно стали общиной, даже немного коммунистической. В церковном доме постоянно жили люди, у которых не было жилья. Иногда совсем случайные, бездомные. К нам прибилось несколько наркоманов, и один из них совершенно отошел от наркотиков. И поднялся, и выучился даже. Мы с Даниэлем покупали еду. И были какие-то благотворительные коробки. Мы варили, кормили, мыли посуду, молились. Он совершал литургию, большая часть которой звучала на иврите. Муса часто приходил. Тоже помогал. Иногда он приглашал меня погулять, показывал какие-то красивые места. Всегда, когда он звал меня куда-нибудь, я спрашивала у Даниэля, отпускает ли он меня. Он сердился. «Зачем ты меня спрашиваешь? Ты взрослый человек, сама за себя отвечаешь. Ты знаешь, что Муса женатый человек? Если ты можешь не ходить, лучше не ходи». Конечно, я знала, что Муса женат. Но я знала, что его женили, когда он был еще совсем мальчик. Ему было 17 лет. Жена его была старше. Приходилось ему родственницей по материнской линии. И были какие-то семейные интересы, которые обязывали его жениться. Впрочем, его и не спрашивали. У него тогда было трое детей. 21 год с того дня, как он сунул мне в сумку записку до его смерти. 21 год страданий, счастья, разрывов, примирений, непрерывных угрызений совести, стыда и такого божественного единения, о котором только можно мечтать. В самом начале я пришла к Даниэлю в смятении. Долго не могла ничего сказать, а потом сказала только одно слово — грех. Он молчал, потом снял заколку с моих волос, они рассыпались. Он погладил меня по голове и сказал: «Какие у тебя красивые волосы, и лоб, и глаза, и нос. Ты для того и создана, чтобы тебя любили. Грех на другом человеке. Он брал на себя обет. Но его я могу понять. Хильда, женщины в любви почти всегда жертвы. Женщины больше страдают от любви. Может, они больше получают. От жизни никак нельзя уклониться. Она свое берет. Не казни себя. Потерпи. Постарайся себя защитить». Я почти не поняла, что он такое говорит. Удивительное дело, к нему приходили люди с банальными проблемами, а он никогда не давал банальных ответов. Много раз мы пытались с Мусой расстаться. Не получалось. Как два шарика ртути, мы постоянно липли друг к другу. Такая химия любви или страсти. Я помню, как в очередной раз, порвав с Мусой, я пришла к Даниэлю с готовым решением в монастырь. Я думала, что за монастырскими стенами я смогу укрыться от беззаконной любви. Даниэль достал конфеты, вишню в шоколаде. Кто-то ему привез красивые итальянские конфеты. Поставил чайник. Он хорошо заваривал чай с большим вниманием, не то китайским, не то русским способом. Полоскал чайник кипятком, накрывал его полотенцем, разлил в чашки. Это было у Илии на горе поздно вечером. А я все жду, что он скажет, потому что желание мое уйти в монастырь огромное, почти такое же большое, как моя любовь. «Деточка, мне кажется, ты хочешь в монастырь убежать от любви. Это неправильное решение. В монастырь идут от любви к Богу, а не от любви к мужчине. Не надо себя обманывать. Так будет только хуже. Когда ты вылечишься от своей любви, тогда мы об этом будем говорить. А я все свое тяну в монастырь, в монастырь. И тут он так рассердился. Я его таким гневным, пожалуй, никогда и не видела. Что ты хочешь подарить Богу? Свои любовные страдания? Это ты хочешь принести ему в дар? Что ты там будешь делать? Ты, может быть, большая молитвенница? Будешь своей молитвой удерживать мир, как еврейские 36 праведников? Или ты умеешь созерцать? Может, ты Франциск Сальский или Тереза Авильская? Может, ты хочешь, чтобы у тебя над головой засверкало это самоварное золото, которое рисуют на восточных иконах? Не морочь мне голову. У нас здесь дело не в проворот. Работай здесь. Я все его не слышу. Даже немного в душе возмущаюсь. Я чуть-чуть рассчитывала, что он меня похвалит, благословит, умилится моей решимости. А он рассердился, взмахнул рукой, чашка упала со стола и разбилась. «Если ты ничего не можешь изменить, терпи. Так не может длиться вечно. Кто-то из трех человек всегда сдается. Сдайся ты, отойди сама. А не можешь, так жди. Не связывай себя обетами. Монашество — тяжелый путь, он мало кому по плечу. Вот мне, например, не по плечу. Мне так тяжело быть монахом. Всю жизнь я тоскую. Без детей, без семьи, без женщины. Но моя-то жизнь была мне столько раз подарена, что она мне уже не принадлежала, и я принес ее, потому что она мне совсем уже не принадлежала. Ты пойми, я не жалею, что я принял монашеские обеты. Я сказал «да» и с Божьей помощью доживу в монастыре до конца жизни. Но никого, слышишь, никого я на этот путь не благословлю. Хочешь служить Богу – служи в миру. Здесь есть кому служить». И снова нас с Мусой подбросило на какой-то любовной волне, и мы сбежали на Кипр. Прожили там 4 месяца. Он хотел, чтобы мы поженились. Я была в смятении и мечтала умереть, чтобы поскорее все закончилось. Мне и Даниэль тогда сказал: «Пора остановиться, иначе кто-то погибнет». Я хотела, чтобы это была я. Я даже молилась, чтобы это произошло само. О самоубийстве я не думала. Это был слишком простой выход, и я знала, что для Даниэля это будет ужасный удар. Он за меня отвечал. В разгар всех этих страстей на Кипр пришла телеграмма от отца Мусы, что Давида, среднего сына Мусы, сбила машина. 15 лет ему было тогда. Мы сели на паром и вернулись в Хайфу. Мальчика оперировали 4 часа, но в себя он не приходил, был в коме. Мы с Даниэлем молились в храме 2 суток. Я приняла обет, что с Мусой никогда больше ничего у меня не будет. И он тоже принес такой обет. И в этот же самый час мы не сговаривались. Оба поняли, что надо это отдать. Выжил мальчик. Мы с тех пор с Мусой виделись только иногда в церкви. Рядом стояли и молились вместе. Слова друг другу не сказали. В 87-м году, когда началась первая интифада, мусульмане вырезали всю семью Мусы. Дядя Мусы держал маленький ресторанчик возле автостанции. Место бойкое, у него собирались разные люди, потому что его любили за приветливость и старание. Справляли день рождения отца, собрались всей семьей в ресторане. Мусульмане ворвались и всех порезали. Это были террористы. Они хотели в кафе устроить место встреч, а дядя им отказал. Тогда они велели продать им кафе. Сказали, что деньги заплатят, но чтобы дядя убирался. Он отказался. Отомстили. 4 мужчин, 2 женщины и 3 детей погибли. Давид, сын Мусы, был тогда в Англии. Он не смог приехать на дедушкин день рождения. Об этой трагедии тогда много писали. Хотя ты знаешь, Эва, самого важного никто тогда не сказал. Положение арабов-христиан в Израиле гораздо хуже, чем положение самих евреев. Евреи живут как на острове, во враждебном арабском мире, а арабы-христиане под подозрением и тех, и других. Даниэль это понимал лучше всех здесь. У него было потрясающее чувство юмора. Однажды он сказал мне, что отсутствие великодушия у одной пожилой женщины по имени Сара и ее неразумная ревность привели к тому, что семейный конфликт принял масштаб мировой катастрофы. Если бы у нее хватило великодушия полюбить Исмаила, старший брат не стал бы заклятым врагом младшим. Мы много говорили об этом с Мусой, и у меня сохранилось всего 3 письма от него, и одно из них как раз посвящено его переживанию, которое он называл «быть арабом». Он ведь не только ботанику изучал в университете. Он знал и философию, психологию, но бросил эти занятия, потому что решил заниматься тем, что давало ему наслаждение – растениями. Он происходил из хорошей семьи, его предки сажали сады, всем восточным правителям, а персидские сады Бахайского храма его дедушка планировал. В последние годы жизни Даниэль называл меня дочкой. «А тебя, Эва?»